Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья! Мы снова в прямом эфире, это «Глаз народа», и он сегодня будет в нашем привычном или уже давно в отвыкшем для нас, для вас формате, когда мы будем слушать интервью с нашего замечательного города Санкт-Петербурга, но взятые до объявления официального карантина, поэтому закон и рекомендации, так сказать, властей мы не нарушали, но тем не менее интервью собрали, и поэтому сегодня замечательный человек, наш гость Михаил Иванов, настоятель Кафедрального собора, Лютеранского собора Святой Марии, будет вместе с нами на эти вопросы отвечать и комментировать. Привет тебе, Михаил.
Здравствуйте, добрый день.
Ты замечательно выглядишь, несмотря на то, что вынужден, наверное, каждый день сидеть дома безвылазно или в церкви. Где ты проводишь карантин?
Дома и в церкви. Ты назвал все места, где я провожу карантин. И там, и там.
То есть, тем не менее, несмотря на то, что мы в самоизоляции, священнослужители исправно несут свою службу, посещают церковь, и в гордом одиночестве там проводят собрания.
Но не в гордом одиночестве, мы делаем онлайн-трансляции богослужений, поэтому прихожане присоединяются благодаря современным средствам связи. Поэтому есть ощущение вот именно общинного богослужения, оно не пропадает.
Но, тем не менее, весь состав пасторский, он присутствует в соборе и проводит...
Ну, не весь, да, но те, кто служит, те, кто помогают организовывать трансляцию, да, они, конечно, присутствуют обязательно.
У нас вот сразу же первый вопрос есть, потому что не все люди понимают слово «кафедральный собор». Мог бы ты объяснить тем людям, которые не знают, что такое кафедральный собор, объяснить тайну этого непонятного слова?
Ну, само название происходит от слова «кафедра». Изначально словом «катедра», латинское слово, греческое, точнее, слово, обозначали кресло, в котором сидел епископ, да, из которого он мог проповедовать. Потом со временем словом «кафедра» стали называть, ну, то, что можно обозначить как трибуну, с которой произносится проповедь. А термин «кафедральный» обозначает главный храм. То есть есть большое количество отдельных церквей, и есть главный храм, который выполняет такую представительскую функцию. На пасхальном богослужении у нас епископ участвует в службе. Там, если какие-то важные события церковные, то они проводятся в кафедральном соборе. То есть кафедра епископа, она находится у нас. Хотя он может служить и в других храмах, но вот все, что связано с такой официальной частью церковной жизни, оно наша прерогатива. То есть мы здесь уже выступаем в качестве такого лица церкви.
Скажи, пожалуйста, насколько ты сам лично, как настоятель этого собора, переживаешь эту всю ситуацию с изоляцией? Насколько тебе дискомфортно, скажем так, проводить литургию в абсолютно пустом храме?
Ну, с одной стороны, очень тяжело, потому что для меня какая-то постоянная боль, когда я вижу пустой храм. То есть вот это ни с чем не сравнимое чувство, доселе мне незнакомое, но вот последние там уже полтора месяца я это чувство испытываю регулярно. И поначалу, конечно, трудно было, но, ты знаешь, удивительным образом, когда проводится онлайн-трансляция, и я понимаю, что прихожане смотрят, вместе со мной поют хоралы, вместе со мной молятся, слушают проповедь, размышляют над Словом Божьим, вот это ощущение того, что все-таки храм не пустой, а что вот все мы, пускай соединенные через там провода, Wi-Fi, там, не знаю, мобильные какие-то сети, но все-таки в этом храме незримо присутствуем. Я часто вспоминаю апостола Павла, когда он пишет в первом послании к Коринфянам, что «я, отсутствуя телом, нахожусь тут среди вас духом». Да, и вот эта вот реальность духовного общения, когда служба не теряет своей насыщенности, хотя вроде физически мы на этой службе не присутствуем, но духовно, душевно, интеллектуально мы в этой службе полноценно участвуем. Поэтому сейчас стало немножко проще, но я все равно каждый день сам молюсь и прошу прихожан молиться о том, чтобы Господь подарил нам благодать вновь собраться в храме. Ведь для нас собрание в храме важно не только потому, что мы хотим друг друга увидеть. Это, конечно, важно, да, быть вместе с братьями и сестрами по вере, но для нас храм — это еще и пространство святого причастия, и вот оставаться долгое время без таинства для нас — это, конечно, трагедия. Это очень и очень тяжело.
Спасибо тебе большое, друзья. Я напоминаю, что у нас сегодня в виртуальной студии Михаил Иванов, настоятель Лютеранского кафедрального собора Святой Марии в Санкт-Петербурге, мой замечательный друг, сосед, так сказать, брат мой во Христе. Очень люблю и уважаю этого человека, несмотря на то, что иногда мы позволяем друг другу, по отношению друг к другу, опять же, небольшие колкости, да, Михаил?
Да, есть такое. Но я на тебя тоже не обижаюсь и с удовольствием отвечаю на твои колкости своими колкостями.
Скажи, пожалуйста, я сегодня этот вопрос задаю абсолютно всем священникам и пасторам, которые у нас появляются в эфире. Как ты считаешь, насколько сильно изменится церковь после периода вот этого вынужденного самоизолирования?
Я думаю, принципиально не изменится, потому что мы также будем собираться на богослужения по уже названной причине, что служба для нас — это встреча со Христом в Евхаристии, а это предполагает собрание общины, и также мы реально нуждаемся в таком реальном общении друг с другом, потому что вот эта вот любовь, которую мы проявляем друг к другу на богослужении, она требует вот этой реализации. Вот. Поэтому вряд ли изменится привычный ход жизни церковной, все так же будут службы, библейские часы, конфирмационные занятия, но появится новая форма служения через интернет. То есть раньше для нас онлайн-вещание, онлайн-трансляции — это было что-то абсолютно незнакомое, а здесь мы вдруг неожиданно резко были вынуждены освоить вот эту область. Я довольно часто вспоминаю книгу «Деяний святых апостолов», первые главы, когда первые христиане, они вполне благополучно так вот сидели в Иерусалиме, им было хорошо, комфортно, они никуда не хотели двигаться. Господь сказал: идите, научите все народы. Они, в общем, как-то не спешили идти и учить все народы. И тогда возникли сложности, возникли гонения, возникли проблемы. И вот таким благословенным ускорением христиане отправились уже по всей Римской империи, вынуждены были отправиться из Иерусалима для того, чтобы проповедовать Евангелие уже всем народам по-настоящему. И вот в чем-то данная ситуация напоминает мне произошедшее в книге «Деяний». Мы сидели себе благополучно в своих храмах, мы проповедовали только тем прихожанам, которые приходят в наши храмы, и вдруг неожиданно вот возникла ситуация, когда Господь буквально заставил нас выйти на просторы интернет и проповедовать в онлайне, вести библейские часы, пасторские часы. В общем, это огромный пласт работы, который был нами не освоен вообще. И сейчас я понимаю, что это на самом деле очень эффективная форма проповеди. Я почти каждый день провожу либо пасторские часы, либо выкладываю записи занятий, либо проповеди, и я вижу, какой отклик у людей, которые все это слушают. И для меня огромная радость узнавать, что смотрят в Нью-Йорке, в Германии, в Болгарии, в разных уголках России. То есть люди, которые по-другому, они бы к нам не присоединились. А здесь пожалуйста, есть коммуникация.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. У нас Михаил Иванов сегодня в виртуальной студии, настоятель Лютеранского собора, кафедрального собора Святой Марии в Санкт-Петербурге.
Мне очень нравится слово «кафедрального», ты его так всегда подчеркнуто произносишь.
Я пытаюсь просто умолиться сам и превознести тебя.
Спасибо.
Таким образом.
Ладно, продолжай, в том же духе.
Хорошо. Дмитрий Сапрыкин здоровается с нами. Спасибо, друзья. Пишите свои вопросы, потому что сегодня у вас на самом-то деле есть уникальный шанс пообщаться с лютеранским пастором, с замечательным пастором, должен я заметить, в такой неформальной обстановке, когда он находится не у себя на службе, не на литургии, не проводит эту литургию, а честно, я надеюсь, откровенно, как всегда, отвечает на поставленные ему вопросы. Михаил, ты его сейчас сказал несколько раз слово «библейское» и произнес название библейской книги «Деяния», но на самом-то деле далеко не все знают, что такое Библия и о чем написано в Библии. И вот сегодня первый вопрос, который мы с тобой будем обсуждать, который был задан жителям Санкт-Петербурга, о чем написано, собственно говоря, в Библии. Послушаем их версию, и твой авторитетный пасторский ответ на это.
Глас народа.
Что написано в Библии?
Что Христос явился в мир, что спасено человечество, спасение на земле.
Не согреши, не навреди, не обмани.
Господь Бог единый, мы, как говорится, должны едины, и мы вот поэтому должны жить. Мы едины все.
В Библии написана история появления, развития появления христианства.
Не могу ответить даже.
О мире. Господи, там о много чем написано, там целая книженция.
Не нарушать законы Библии.
О Боге.
О правильной жизни и о правильных поступках, которые должен соблюдать и делать человек.
Честно, я не верующий.
О жизни.
Ну, о триедином Боге, который для всех как бы один, просто по-разному называется.
Глас народа.
Ну вот, один из вариантов замечательных того, о чем написано в Библии, ты услышал. В Библии написано о Библии, да, и о десяти заповедях. Что же на самом-то деле написано в Библии? Зачем такая толстая книга, если там всего лишь написано 10 заповедей?
Да, ну там, конечно, написано больше, чем 10 заповедей, и отвечать на вопрос, что такое Библия и о чем там написано, можно очень долго, но если кратко, то каждый человек ищет Бога, жаждет Бога, да, и мы можем сделать вывод, глядя на окружающую природу, что Бог есть, да, это так называемое естественное откровение о Боге. Но вот узнать, каков Бог есть, да, каков его характер, каково его отношение к нам, каков его замысел о каждом конкретном человеке и обо мне в том числе, глядя на окружающий мир, мы не можем. Нам требуется то, что в средние века в схоластическом богословии называлось «подсказка с неба». Да, некое откровение Бога о самом себе, откровение Бога о мире, о человеке. И вот эта самая подсказка с неба — это и есть та книга, которую мы называем словом «Библия». На самом деле это целая библиотека из 66 книг Ветхого и Нового Заветов. То есть, если говорить очень кратко, это та информация, то слово Бога, которое мы должны знать для того, чтобы открыть для себя Бога, его реальность, его отношение к нам, его замысел о нашей жизни и путь спасения. Но если продолжать эту мысль, развивать ее, то можно сказать, что вся Библия состоит из двух невероятно важных частей. Я обычно использую такое сравнение с тканью. Да, вот если кто-нибудь когда-нибудь видел работу ткацкого станка, то когда ткань еще только начинает ткаться, то на станок натягиваются нити основы, и потом при помощи веретена пронзаются эти нити основы нитями утока. И вот когда соединяется основа и уток, то тогда получается полноценная, хорошая, качественная ткань. Так вот, в Библии тоже есть две таких ключевых нити, из которых все повествование библейское соткано. Первая нить — это закон, закон Божий, который призван к тому, чтобы показать человеку человека, каков он есть на самом деле. Закон, который показывает нам наши грехи и обличает нас в наших грехах, сокрушает наше самоуверенное сердце и заставляет нас искать спасение, заставляет нас искать Христа. И вторая нить, такая же важная, как закон, это Евангелие. Евангелие — это то, что рассказывает о том, что Бог сделал для нашего спасения. Это весть о Христе, который очищает наши грехи, который спасает нас, который преображает нашу жизнь, который ведет нас к тому, что мы начинаем уже жить по воле Господа и радоваться тому, что можем Его Слово исполнять. И вот если очень кратко, то Библия — это удивительный узор, сотканный из основы и утока, из закона и Евангелия. И вот когда это все вместе начинает работать, то Духом Святым Господь действует в сердце человека, и жизнь человека меняется удивительным образом. То есть я не побоюсь этих слов, что Библия — это книга, которая, как говорил один из древних отцов церкви, буквально источает, да, благодать Духа Святого, которая преображает сердце человека. Вот если очень кратко отвечать на ваш вопрос.
У меня есть очень много комментариев и возражений, которые имеют обычно люди, незнакомые с церковью, да, по этому поводу. Я их чуть позже тебе задам. И вопрос, который у меня возник у самого себя, и он заготовлен, на самом-то деле, был тоже, и удивительным образом подходит к твоему повествованию, но у нас есть комментарии и вопросы. Давай сначала начнем с них. Дмитрий спрашивает, много ли людей у вас сейчас собирается на онлайн-служениях? И я добавлю от себя, много ли из тех людей, которые сегодня в Санкт-Петербурге живут и слушают ваше собрание, да, из питерцев, потом, как ты думаешь, окажутся в твоем храме после этого, после окончания эпидемии?
Ну, смотрят много, да, конечно, если оценивать по количеству просмотров, я, честно говоря, не совсем пока что знаю, как адекватно оценить вот в социальных сетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, на Ютубе, как адекватно оценить количество просмотров, там есть статистика, ее надо смотреть, тоже анализировать, но я думаю, что где-то на богослужениях вот так вот присутствует, может быть, 100-150 человек смотрят, а потом еще смотрит уже в записи огромное количество людей. Когда мы оцениваем цифры, обозначающие количество просмотров, то это там 1000, 2, 3, пасторские часы, я, честно говоря, не знаю, откуда такая цифра берется, а пасторские часы там обычно 20-25 тысяч просмотров. Ну, я не знаю, это фантастическая цифра. Сильно сомневаюсь, что столько людей смотрит вот эти вот передачи наши. Хотя, когда идет онлайн-трансляция пасторского часа, то там есть такой значочек с глазиком, порядка там 70-75 человек присутствует. Угу. Вот. Примерно так. Но для меня очень важно, что все вот эти трансляции, они же сохраняются в записи, и поэтому люди, у кого низкое качество интернета, низкая скорость, они потом это все смотрят в записи, и количество просмотров в разы увеличивается. Поэтому оценить аудиторию, которая вот таким вот образом участвует в богослужениях, в пасторских часах, в библейских часах, достаточно сложно, но я думаю, это несколько сот человек в совокупности будет. Сколько из тех, кто впервые соприкоснулся с нашей церковью через онлайн-трансляции, придет потом к нам в реале, я не знаю, но я надеюсь, что кто-то придет, потому что люди очень активно участвуют, задают вопросы, полемизируем даже с ними. Поэтому посмотрим, какой миссионерский плод на этом интерактивном поле вырастет, пока неизвестно.
Спасибо тебе большое, друзья. Михаил Иванов, настоятель кафедрального, да, Михаил, кафедрального.
Воистину.
Кафедрального собора лютеранского в Санкт-Петербурге Святой Марии, в честь Святой Марии. У нас в студии сегодня. Ставьте лайки, делайте репосты, обязательно делитесь этим видео с вашими друзьями на ваших, в ваших лентах. Заходите на сайт eos.fm, в правом верхнем углу есть кнопочка «Поддержать», и вы можете сделать либо однократное пожертвование для нашего медиаслужения, либо подписаться на ежемесячный комфортный для вас перевод с вашей карточки, и он совершенно будет безболезненно для вас осуществляться каждый месяц на ту сумму, которую вы зададите с самого начала, и от него потом, впоследствии, можно будет легко отказаться. Ты произнес слово «Евангелие» несколько раз, да, и даже частично раскрыл, что оно означает, но вот у меня есть заготовленный такой вопрос, обращенный к жителям Санкт-Петербурга, что такое Евангелие, вот по их мнению, послушаем.
Глас народа.
Что такое Евангелие?
Это Святое Евангелие, Слово Божие.
Ну, это книга на все времена.
Ну, я имею что-то представление, как бы, где-то я слышал, но это что-то связано с религией, наверное, как я думаю.
Евангелие? Ну, это что-то библейское. Это же есть там 4 Евангелия, по-моему, или сколько? 6, да?
Государство.
Священное Писание, Библия.
Книга.
Секта.
Вера какая-то, которую придерживаются определенная группа людей? Я с этим не сталкивалась.
Не знаю. Вера, наверное, не знаю.
Евангелие? Я не смогу ответить так быстро. Господи, простите, но это Священное Писание.
Ну, Писание, я только не помню, Библия и Евангелие — это одно и то же, или это просто разные названия разных двух книг. Вот не скажу честно.
Глас народа.
Что удивительно, в общей массе людей ответы были, ну, такие, в среднем правильные, да, согласись?
Все равно я в ужасе, честно говоря, как много прозвучало неправильных ответов, я в очередной раз понимаю, что мы в нашей церковной среде говорим на каком-то абсолютно непонятном для людей языке. Да. Если термин «Евангелие», который для нас, ну, просто что-то само собой разумеющееся, для людей оказывается настолько непонятен, да, что даже секты назвали.
Город, секта, да.
Да, это удивительно, и это страшно на самом деле. Это показывает, что мы что-то недорабатываем, потому что теоретически это ведь наша обязанность и задача, в том числе формировать вот это вот понятийное поле людей, которое позволит им, ну, хотя бы в каких-то общих чертах ориентироваться в христианском учении. Mm-hmm. Да, тревожные ответы были, честно говоря.
Друзья, я напоминаю, что вы можете в прямом эфире прямо сейчас написать вопросы Михаилу Иванову, и он на них честно ответит, или просто прокомментирует то, что вам говорит, нравится вам или не нравится, спросить у него, где находится, в конце концов, его церковь, чтобы потом ее посетить.
Большая Конюшенная улица, дом 8А.
Вот так вот он уже решил это сделать. Слушай, скажи, пожалуйста, не значит ли это, что, по сути, все то, что происходит в церкви, и неважно, какая она, лютеранская, там, да, католическая, православная, баптистская, неважно, да, это абсолютно чуждая штука для невоцерковленного человека, потому что даже слово «Евангелие», которое является, по сути, основой, да, ну, это основа нашего мировоззрения, а это слово непонятно человеку. и вряд ли ему будет понятно и все остальное, что происходит в церкви. Как же тогда донести-то вот эту важную вещь до людей, если даже с самого начала для них это какой-то космический инопланетный язык?
Да, к сожалению, это действительно для многих людей космический инопланетный язык, но в то же время я не соглашусь с тем, что все, что происходит и проповедуется в церкви, для людей чуждо. Нет, скорее вот они оказываются в этой ситуации иностранца, который вдруг сделал открытие, что не понимает, о чем говорят. Но как только человек начинает осваивать этот церковный язык, а это неизбежно, да, в любом сообществе есть та терминология, которую нужно освоить, чтобы чувствовать себя в этом сообществе комфортно, когда человек освоит эти элементарные термины и понятия, то ему становится все очень близко, понятно, легко, доходчиво. Но, опять же, видишь, раньше, когда было религиозное воспитание в семьях, в школах, люди знали об этом хотя бы в общих чертах, хотя бы в первом приближении. Сейчас, как выясняется, вот эта область в сердце, в душе и в сознании людей, она ничем не заполнена. Да, то есть вот нам надо сейчас, видимо, выходить на какие-то площадки в интернете, на телевидении, на радио, для того, чтобы ознакомить людей с самыми элементарными, базовыми понятиями и учениями христианства. Опять же, как ты правильно сказал, очень часто даже не привязываясь к какой-то конкретной конфессии, да, общие христианские идеи, вот как у Льюиса, да, была книга о просто христианстве. Вот то же самое сейчас требуется делать. Потому что, когда человек приходит в храм, то, опять же, большая часть первоначальных усилий, которые прикладывает пастор к обращению этого человека, это преодоление вот этой вот первоначальной церковной христианской безграмотности человека. И это беда, на самом деле.
Хорошо, спасибо. Вопрос от Дмитрия. Как вы считаете, будущее за онлайн-церковью или все-таки ты уверен, что все вернется на круги своя?
Понимаете, я бы сейчас не проводил какой-то жесткой демаркационной линии, потому что интернет – это лишь то миссионерское поле, где церковь несет свое служение. Да, то есть, грубо говоря, спрашивать, зачем будущее за храмом, или за притвором храма, ну, друзья, и то, и другое – это храм, и то, и другое – это место, где люди встречаются, где люди ведут какой-то диалог, общаются, и, соответственно, звучит проповедь. Поэтому нет, никуда не исчезнут богослужебные собрания. Повторю ту мысль, которую уже озвучивал, в силу того, что Евхаристия требует присутствия людей, и совместная молитва ни с чем не сравнится, но и онлайн-служение, оно получит, наверное, какой-то новый толчок, но не подменит собой привычную традиционную церковную жизнь. По крайней мере, в тех конфессиях, где учение о таинствах является таким одним из основных. Да, в случае с лютеранской церковью, позвольте здесь процитирую слова доктора Мартина Лютера, когда он говорил, что Бог желает иметь с нами дело через слово и таинство. Да, и вот если слово можно его транслировать в онлайне, то таинство... Тут уж надо прийти, надо собраться.
Ты замечаешь, Миша, что мы даже с тобой разговариваем, и вроде бы как бы стараясь проводить эфир для людей, ну, невысокоплённых в том числе, все равно нет-нет, мы сбиваемся с тобой на тот самый птичий инопланетный язык, и да, сегодня да. Многие люди не понимают ни что такое таинство, хотя ты уже несколько раз это слово произнес, ни что такое Евхаристия, и... Может быть, это футбольный клуб или что-то еще такое, да, непонятное?
А ты знаешь, я считаю, что нельзя бояться вот этих новых терминов, потому что, когда люди слышат незнакомые слова, ну, у большинства, по крайней мере, возникает желание загуглить, что там пастор такое сказанул. То есть это пробуждает интеллектуальный интерес человека, и порой даже, признаюсь тебе, я целенаправленно пользуюсь таким риторическим приемом, когда в проповедях, в занятиях, каких-то, которые провожу, вот вставляю незнакомые слова и термины в надежде, что люди запомнят, и либо у них будет повод потом подойти и сказать, ты что там такое вообще наговорил, ну-ка объясни, либо самостоятельно начать исследовать вопрос. То есть нужно создавать интеллектуальную интригу для того, чтобы человек потом стал это все изучать. Элемент тайны должен присутствовать.
Ты знаешь, я не хочу ни в коем случае никого обижать и унижать, да, и вообще не собирался над тем разговаривать. Но раз уж ты сам ее завел, давай немножко поговорим и об этом. Ты знаешь, вот у меня возникает именно такое отношение ко всем незнакомым словам. Это природное любопытство, и любопытство, которое, наверное, мой папа во мне тоже воспитывал, там, не знаю, трехтомник словаря иностранных слов он мне подарил, когда мне было 11 лет, по-моему, на Новый год, да, и я всегда слышу незнакомое слово, всегда, да, гуглю. Но сегодня это проще, да. И мне кажется всегда, что это совершенно естественная реакция для человека. Ты слышишь незнакомое слово, и, ну, ты же не понимаешь, о чем речь. Ты должен посмотреть, что это такое означает, хотя бы в общих чертах. Хотя бы в Википедию заглянуть, да. Я уже не говорю про какую-то серьезную энциклопедию. Но, как я замечаю, наверное, ну, не хорошо, не большинство, но очень многие люди пропускают мимо ушей и продолжают.
Да, многие пропускают. Но из-за того, что многие пропускают, мы не должны упускать из внимания тех, кто не пропустит. То есть, на мой взгляд, проповедь, она должна достигать всех. И тех, кто не будет гуглить, и тех, кто будет. И тех, кому хочется попроще, и тех, кому хочется посложнее. Поэтому здесь, наверное, одна из главных задач проповедника – это быть услышанным всеми аудиториями с самыми разными запросами, с самым разным бэкграундом и с самыми разными интересами. Поэтому здесь, ну, в любом случае, даже если кто-то пропустит это мимо ушей, но два человека прогуглят, супер, замечательно, мы достигли своей цели.
Спасибо большое, друзья. Задавайте все вопросы Михаилу Иванову, ставьте лайки, делайте репосты этого эфира. Обязательно заходите на сайт theos.fm. В правом верхнем углу есть кнопочка «Поддержать», с помощью которой вы можете материально, не только молитвой, но и материально, не только лайками, поддержать служение Theos Media в интернете в том числе. Ты произнес несколько слов и фраз, связанных с... Ну, ты говорил об обучении, да? Ты говорил об обучении людей христианству. Марина Египетская пишет такой комментарий. Как вы считаете, время пандемии люди приближаются к Богу? Ведь сейчас есть время для рассуждения, переоценки ценностей. А у меня есть вопрос как раз-таки, связанный тоже немножечко с тем и с другим. Можно ли людей научить верить в Бога? Да, вот мы послушаем сейчас мнение Санкт-Петербурга, а потом твое.
Глас народа.
Можно ли научиться верить в Бога?
Конечно.
Конечно, можно, даже нужно.
Только и можно.
Я думаю, что нет. Я думаю, это исходит изнутри. Либо веришь, либо нет.
Мне кажется, это не приобретенное чувство. С этим чувством нужно родиться.
Конечно.
Я думаю, эту веру прививают с детства или это самому нужно осознать.
Можно. И нужно.
Да, можно, безусловно.
Ну, научиться верить нельзя. Можно найти его или... не найти.
Нет. Или веришь, или нет.
Нет, это, наверное, придет по жизни. Это надо почувствовать. Я думаю, что этому не научишься, только почувствуешь.
Можно. Бог в душе.
Глас народа.
Ну, такие комментарии, что ты по этому поводу скажешь? Нужно ли рождаться с верой в Бога, либо ей можно научиться, а может быть, она появляется каким-то сверхъестественным образом в нас...
Да, ну, я считаю, что и да, и нет, и можно, и нельзя. В каком смысле? Что, конечно, мы прекрасно понимаем, что человек не может сесть на диване, сильно-сильно напрячься и родить в себе веру. Вот, это все-таки не в нашей власти. Ну, тут позволю себе вновь сказать на таком церковном языке. Вера – это дар Духа Святого, да, то есть это то, что производит в сердце человека Бог. Вот, мы этот дар принимаем. Но, с другой стороны, веру можно укрепить и можно создать предпосылки для того, чтобы эта вера появилась. Что я имею в виду? Апостол Павел в послании к римлянам, кто не знает, что это такое, прогуглите, пожалуйста, и почитайте. Апостол Павел в послании к римлянам говорит: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Соответственно, если человек Слово Божье не слышит, то и вера в нем не родится. Если человек Слово Божие, да, Библию слышит или читает, там так или иначе соприкасается с этим словом, то Господь в его сердце эту веру может создать, и человек станет верующим. Поэтому, да, Слово Божие – это информация, да, это слова, которые мы читаем, осмысляем, усваиваем, поэтому Слову Божьему нужно учить. Ну а там, где Слово Божье, там вера. Здесь тоже мне вспоминается высказывание замечательного пастора, которого, лютеранского пастора, кстати, которого почитают, наверное, все христиане всех конфессий, это Дитрих Бонхёффер, и он однажды написал, что если человек хочет укрепить свою веру или создать возможность для зарождения веры в своем сердце, он должен прийти в то, что Бонхёффер называл пространством веры, то есть в общину верующих людей. Потому что именно там Слово Божие звучит, именно там Слово Божие иногда проявляется через жизни, поступки. какие-то вот действия окружающих людей, и вот в этом пространстве веры проще оказаться открытым действию Духа Святого и эту веру получить. Но есть еще одна цитата, если позволите. Один из моих любимых писателей, это, конечно, Клайв Стейплс Льюис, да, величайший английский писатель, ну, второй после него это Честертон. Вот, и Льюис говорил о том, что христианин должен воспитывать в себе привычку верить. То есть что это значит? Это значит наполнять свою жизнь какими-то уже такими стереотипными реакциями, там, вечером перед сном обязательно почитать Библию, перед едой обязательно помолиться, перед началом дела сказать «Господи, благослови», ну и так далее, и так далее. Да, вот наполнять свою жизнь какими-то элементами, которые твою веру реально укрепляют. Вот те привычки, которые становятся таким топливом для твоей веры. Поэтому, отвечая на вопрос...
Контекстом таким поддерживающим.
Да-да-да. Поэтому, отвечая на вопрос, можно ли научить вере, можно научить Слову Божьему и проповедовать это Слово Божье человеку, и тогда Дух Святой в сердце человека эту веру зародит. А потом уже человек сможет эту веру укреплять, придя в общину, наполняя свою жизнь, да, вот этим вот бэкграундом веры, который станет почвой, на которой вера будет расти и укрепляться и так далее. Поэтому вернусь к тому, что сказал в начале, и да, и нет. То есть вере можно, к вере можно подвести, но все-таки производит ее Господь Духом Святым.
Хорошо, спасибо большое. Наш постоянный слушатель или зритель теперь уже давно, Виталий, такой комментарий написал. Вспоминается, что совсем недавно только, буквально совсем недавно, пишет он, лицемеры церковные, да, видимо, он немножко знает о церковной среде, лицемеры церковные, пишет он, такие, возможно, как ты, Михаил Иванов, рассказывали о недопустимости проповедовать в интернете. А сегодня, как будто бы подразумевает он, они же сами в этот интернет и суются, в том числе Михаил Иванов.
Да, если вы обо мне, об этом лицемерии-то, то, друзья, сразу свою защиту скажу, что проповеди и библейские часы, и вообще весь контент, который можно было записать на видео или на аудио, мы выкладываем в интернете уже, наверное, года 4. То есть все воскресные службы и дневная, и библейский час, и так далее, конфирмационные занятия, то есть школа христианской веры, все это в интернете. Поэтому, дорогой возлюбленный брат, который написал этот комментарий, ваши покорные слуги, и я, и Влад, мы интернет засоряем собой уже достаточно давно, вот, и делаем это очень искренне и упорно. Поэтому сейчас, в общем, ничего не изменилось, кроме того, что у нас пропала возможность общаться с прихожанами в реале. Ну, большая часть общения перешла вот в такой онлайн, в интернет-режим. Поэтому мы, конечно, не хорошие, как вы думали, можете продолжать думать так и дальше, но вот это интернет-служение несем уже достаточно давно.
Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Михаил Иванов, настоятель кафедрального лютеранского собора Святой Марии в городе Санкт-Петербург. У нас сегодня в студии виртуальной, сидя, собственно говоря, в соборе прямо сейчас.
Да, в канцелярии в Приходской, да.
Да, друзья, любые вопросы, любые комментарии, даже, может быть, не очень приличные, вы можете написать, а я их...
Неприличные не надо. Держите себя в руках, друзья.
А я их подкорректирую и озвучу, да, чтобы Михаил Иванов мог нам ответить. Слушай, ну у меня к тебе вопрос такой, знаешь, наверное, как церковник церковника тебе его задам, пользуясь случаем. Смотри, по поводу онлайн-служения, опять же. Еще недавно те люди, как многие из тех людей, которые были против онлайн-служения, тем не менее выкладывали, да, свои видосы, свои проповеди в интернет. То есть они вроде бы против прямых трансляций, против служения в интернете, против онлайн-церквей и всего остального. Тем не менее, записи своих проповедей они выкладывали. Как это сочетается? С одной стороны, ты против онлайн-служения, с другой стороны, ты все равно их выкладываешь, эти видосы, в интернете.
Ну, надо у них спросить, как это сочетается. Я не против онлайн-служения, я его провожу постоянно, регулярно. Вот, поэтому чем они руководствуются, как они решают для себя? Ну, видимо, живут в состоянии когнитивного диссонанса перманентного.
Это еще одно слово, друзья, которое вы можете погуглить.
Три слова. Когнитивного диссонанса перманентного.
Да, спасибо большое. Сегодня мы живем в тяжелое время, реально тяжелое для многих, да, и оно будет еще тяжелее, скорее всего, по крайней мере, я именно так вижу будущее наше, да, скорее всего, оно будет еще тяжелее, потому что наш настоящий кризис нас еще не догнал, да, связанный с этой пандемией. Все еще будет в развитии, скорее всего, к сожалению. И сегодня те люди, которые, может быть, никогда себя не относили к церковникам, к верующим, да, а, возможно, частично вошли уже в это пространство, но не погрузились в него с головой и, скажем так, не являются теми, которых мы называем с тобой устоявшимися в вере, да, вот сегодня они, многие из них задают вопрос, почему Бог молчит? Да, почему Он молчит, когда столько зла в мире, когда мы страдаем? Да? И даже такая книга Филиппа Янси, помнишь, есть, да? «Где Бог, когда я страдаю?» Вот мы послушаем сейчас мнение Санкт-Петербурга, а потом твое по этому поводу.
Глас народа.
Почему Бог молчит, когда мы страдаем?
Потому что Он дал нам свободу выбора.
Пути Господни неисповедимы.
Он так не говорит, никогда радуемся, никогда не страдаем, Он всегда молчит.
Проверяет нас, дает нам самое трудное, что проверит нас.
Потому что, не знаю, это сложный вопрос.
Не знаю. Может, он не молчит, может, его не слышно.
В мире есть справедливость и несправедливость, и в мире есть баланс. Значит, мы согрешили, раз мы страдаем.
Вот на этот вопрос я не могу ответить. Сама себя спрашивала много раз.
Мы расплачиваемся за свои грехи.
Значит, мы можем это преодолеть.
Потому что не по воле Божьей живем.
Ну, я не могу ответить, я не верующий.
Наверное, так надо.
Глас народа.
Такой стоицизм меня поразил у этой милой девушки. Да, наверное, так надо. Все, да? Надо страдать.
Да, да, очень хороший ответ, кстати. И там прозвучал еще один очень хороший ответ. Не помню, кто, юноша или девушка, сказали такую фразу: «Он не молчит, его, наверное, просто не слышно». И на самом деле в этом ответе очень много правды. Потому что люди часто хотят, чтобы Бог им немедленно ответил, да, вот, особенно когда люди формулируют претензии к Богу, но при этом они те каналы связи, которые Бог установил для общения, не используют. Это все равно, что стоять возле телефонного аппарата с повешенной трубкой, вот, и ругаться, почему я не слышу там своих родственников, которые живут в другом городе. Ну так ты трубку-то сними, номер-то набери, есть же какие-то простейшие алгоритмы пользования телефоном, и тогда ты все услышишь. Вот здесь ровно то же самое. Но если ты хочешь услышать Бога, есть Слово Божие, со страниц которого Господь с нами разговаривает. Это такой первый момент, который, мне кажется, многие обижающиеся на Бога за его молчание просто не учитывают. Ну ты телефонную трубку ты сними, и не надо ругаться, что с тобой не хотят разговаривать. Хотят, но просто ты сам не позволяешь этого делать. А другое дело, что иногда даже в случае с верующими людьми Господь действительно молчит, когда мы вопрошаем о бедах, о скорбях, очень часто действительно молчанием становится для нас ответ. И иногда я понимаю, что молчание Бога, оно куда более значительно, чем, может быть, те слова, которые Он мог бы сказать мне в утешение. Что это значит? Вот когда становится особенно тяжело, да, если нам, как служителям церкви, приходится утешать страдающего человека, то ты иногда подходишь страдающему человеку и понимаешь, что что бы ты ему сейчас ни сказал, это будет вот не утешение. Надо просто сесть рядышком, посидеть и помолчать. Да? И вот иногда я буквально ощущаю, что Господь садится рядышком со мной и молчит. И в этом его молчании для меня исцеление и утешение, потому что в этой тишине я все-таки ощущаю его присутствие. И вот на это молчание, конечно, обижаться невозможно. Вот. Но самое любопытное, что сама формулировка вопроса обладает такими негативными коннотациями. Это как претензия к Богу. Господи, почему ты молчишь, когда у нас все плохо? И один из ответов тоже, который прозвучал, заключался в том, что у нас все плохо, потому что мы грешим. Да, и поэтому, ну, что еще Господу сказать? Вот, казалось бы, абсолютно элементарная, тривиальная мысль, но она на 100% правильная. То есть если мы сумели так изгадить свою жизнь, что эта жизнь становится невыносима, то Господь просто молча смотрит на происходящее, да, разочарованно разводя руками, и говорит: ну, ребята, вы, конечно, умудрились, да, но вот как вот вы сумели так себя обидеть сами? Поэтому иногда молчание Бога – это, наверное, такая очень эффективная попытка заставить человека задуматься, что происходит и по чьей вине происходит. Вот.
Но смотри, мне просто кажется, опять же, ты сейчас говоришь вроде бы простые русские слова, понятные, очень, очень понятные мне. Я бы даже дополнил, сказал бы, что часто молчание Бога, оно несет потрясающую дидактическую такую, да, нагрузку, да, роль, пока и в моей жизни это было именно так, да, когда один из самых потрясающих, там, скажем, духовных опытов, которые я получил, опытов не в смысле я что-то там такое, да, видел или что-то еще слышал, какие-то голоса, а именно само молчание Бога в моей жизни на протяжении целой недели оказало на меня очень серьезное позитивное воздействие. Хотя в период молчания я, конечно, очень сильно был, мягко говоря, недоволен этим молчанием. Но это понятно мне, это понятно тебе, что молчание может быть полезным и может быть ответом. Но как же это понять человека, который окружен просто, знаешь, горящим пламенем, да, в огне он там находится, в проблеме, внутри проблема. Он вопиет к Богу, он просит Бога как-то, хоть как-то войти в его жизнь и поучаствовать, а в ответ ничего. И, конечно же, неизбежно, ну, ответная реакция человека – это разочарование.
Я прекрасно понимаю вопрос, но, ты знаешь, вот та ситуация, которую ты обрисовал, она же очень сильно теоретизирована. У меня были периоды, когда я переживал очень такие сильные потрясения. Я, конечно, взывал к Богу и с претензиями, и ругался с ним, и, ну, так, мы с ним довольно сурово общались в эти тяжелые для меня периоды. И надо сказать, что вот ни разу не было такого, чтобы Господь оставил меня один на один с этим моим страданием, с моими переживаниями, с моей болью. Даже если я не получал утешения какого-то через слово, да, через слово вербализированное, через слово там записанное или произнесенное, я получал это утешение через вот само ощущение присутствия Бога в моей жизни. Знаешь, когда Господь так вот похлопывает тебя по плечу, и ты понимаешь, что если бы сейчас это могло прозвучать, то это прозвучало бы так: «Держись, прорвемся». Да, и мне этого уже было достаточно для того, чтобы я мог идти дальше. Поэтому, когда люди говорят, что Бог вообще никак не реагирует на их крик посреди страдания, ты знаешь, вот я не уверен, что это действительно так, что он действительно не реагирует. Иногда мне кажется, что люди просто не хотят услышать ответ Бога, или у них уже есть заготовки, как он должен ответить, а он почему-то никогда не играет по нашим правилам, и человек предпочитает сказать, что он с ним вообще не разговаривает. То есть здесь невозможно вот ту теоретическую ситуацию, которую ты привел, увидеть как жизненную. Потому что все-таки, на мой взгляд, Господь настолько тесно взаимодействует с жизнью каждого из нас, что в моменты таких сильнейших кризисов люди его ощущают. Я часто спрашиваю прихожан, вот чтобы они вспомнили какие-то сложные периоды своей жизни, своей биографии, и было ли вот в их жизни вот это удивительное присутствие с большой буквы «П», да, когда было вот действительно тяжело. Они говорят: да, было. Мы не могли его определить, не могли дать имя этому присутствию, да, не могли дать описание тому, что вдруг неожиданно входило в нашу жизнь, но вот сейчас мы знаем, кто это. Сейчас мы сумели идентифицировать его.
Слушай, ну вот в моей жизни было именно такое, что как раз когда, вот тот период дидактический, про который я говорил выше, да, когда я переживал отсутствие молчания Бога, именно отсутствие и молчание, не просто молчание, а полное отсутствие Бога в своей жизни.
Да, вот, позвольте, я перебью.
Да.
Да, сейчас. Вот, перебью. Но ведь ты тогда переживал это молчание Бога, уже зная Бога, да, уже слышав его неоднократно. Это, знаешь, как игра родителей с детьми в прятки. Вот чтобы ребенок с большим усердием бросился искать родителей, они прячутся, да, ребенок: ой-ой, где же, а потом, когда находит, он бросается в объятия, вот, он радуется. То есть все-таки в твоем случае, как уже для человека верующего, молчание Бога, оно было весьма красноречивым.
Да? Оно было для меня, в том-то и дело, что, Миша, оно для меня было втройне и в десятерне мучительнее, потому что я настолько привык быть, что называется, в онлайне с Богом, да, то есть ощущать какое-то его регулярное... Вот он здесь, он рядом, он всегда отвечает, я всегда его чувствую и ощущаю как-то в моей жизни, да, через какие-то признаки действия или через что-то еще. Я, по крайней мере, Библию понимаю, я ее читаю, да, а тут я открываю Библию, например, смотрю подчеркнутые места, мною же подчеркнутые, да, и не понимаю, зачем я их подчеркивал еще вчера и позавчера, да, вот это было просто тотальное какое-то молчание, тотальная какая-то оставленность, но именно в нем, да, вот этой тотальной оставленности я ощутил для себя большую благодать, да. Вот спустя неделю, в итоге, Но это отдельная история, на самом-то деле, да? Я как бы понял, в чем был смысл этого молчания.
Вот. Да? То есть, когда я говорил о красноречивости молчания Бога, я не имел в виду, что это обязательно какие-то положительные эмоции. Это красноречивость, да. Это попытка Бога чего-то нам объяснить при помощи этого молчания. Ты урок усвоил. Молодец, зачет.
И слава Богу, что ко мне тогда, понимаешь, никто не пришел с помощью и с платочком потирать мои сопли, потому что в таком бы случае урок не был бы, в моем случае, усвоен.
Да.
Ладно, Виталий Пакан, который чуть выше писал про лицемеров в лице тебя, возможно, не знаю.
Возможно, я не сомневаюсь.
Пишет, молчание Бога – это возможность пофилософствовать на собраниях пастыря. Ну, вот как ты сейчас философствовал, да, пытаясь всеми правдами и неправдами оправдать молчание Бога. Возможно, именно
я не философствовал. Штука в том, что то, что я говорил, я делился опытом. То есть философия – это такое отстраненное размышление, да, это уход в какую-то абстракцию. А я как раз предельно конкретен, никакой абстракции. Я переживал конкретные ситуации, конкретные бедствия, конкретную горечь, конкретные слезы. И в этих конкретных абсолютно ситуациях, которые мне даже, может быть, не очень приятно вспоминать, я совершенно реально коммуницировал с Богом и получал иногда даже через его молчание довольно сильное, необходимое мне на тот момент утешение. Поэтому, дорогой брат, который обязательно хочет найти среди нас лицемеров, вот, ну, конечно, найдет, я уверен, вот, но что-то пока что как-то все мимо кассы.
Спасибо тебе большое. Ася пишет следующее. В детстве пастор приучил, что слушатели служили, выросла, разочаровалась в пасторах. А, что надо, тут ошибочка, что надо слушаться служителя. Вот это имеется в виду. Выросла, разочаровалась в пасторах, но привычка слушаться осталась. Иногда это советник, слушающий его совет. Всякая душа против этого кажется, что он не прав. Но тут какой-то сумбур. Когда мы с ней поругались, со служителем, видимо, да, или с кем еще, мне хотелось, чтобы он провел с нами беседы, нашел корень зла. Все приехали, когда я... Короче, очень странное, что такое написано. В общем, короче, Бог молчит в конце. Может, Бог молчит, потому что мы обращаемся к пастору за советом, а не напрямую к Богу. Просто верхняя часть, сейчас я вообще ничего не понял. Может, Бог молчит, потому что мы обращаемся к пастору за советом, а не напрямую к Богу?
Понимаете, штука в том, что Господь, когда создавал церковь, Он создал некую структуру. Он не случайно призвал на служение апостолов. Апостолы не случайно ставили по местам пресвитеров, диаконов, которые должны были проповедовать. То есть изначально создается структура, что есть люди, призванные Богом для того, чтобы объяснять, толковать Его Слово прихожанам, пастве Христовой, да, вот этой атаре Христовой. И, конечно, в пасторах, в индивидуальных, конкретных пасторах можно и нужно разочаровываться. Но разочаровываться, в принципе, в пасторском служении нельзя. То есть если в вашем жизненном опыте есть несколько плохих пасторов, это не значит, что пасторы как вид должны исчезнуть с планеты Земля. Да, ни в коем случае. И молчание Бога, оно никак не зависит от того, к кому вы обращаетесь со советом. Иногда пастор — это как раз тот самый человек, который обязан всю жизнь изучать Слово Божие, и поэтому он вам может подсказать, где прочитать о вашей конкретной жизненной ситуации и найти необходимый ответ. Защитил пасторов, но постарался, по крайней мере.
А что тебе еще делать? Ты же сам пастор, поэтому тебе
необходимо... Да. Ворон ворону глаз не выклюет, как известно.
Защищая посторонних пасторов, ты на самом деле защищаешь самого себя.
Конечно.
Это же очевидно. Хорошо. Спасибо вам большое, друзья, что вы были сегодня с нами. И спасибо Михаилу Иванову, что он был сегодня с нами. Это замечательный же человек. И вы можете найти его... После эпидемии по адресу. Какой адрес там у тебя?
Большая Конюшенная улица, дом 8А, город Санкт-Петербург.
А в дни эпидемии вы можете найти его в следующей группе ВКонтакте. И как она звучит?
ВК, там, в общем, .com/stmariaspb.
Ну, может быть, название это
скажешь? Евангелический лютеранский приход Святой Марии.
В Санкт-Петербурге, да, друзья? И там вы можете узнать немножко больше и о лютеранстве, и о соборе самом, и о Михаиле Иванове, и послушать уже выложенные проповеди, библейские часы, которые туда выкладываются.
И участвовать в онлайн-трансляциях. Кстати, завтра в 19:00 онлайн-трансляция вечернего богослужения. На проповеди будем изучать одну из заповедей блаженства: блаженны алчущие и жаждущие правды.
Спасибо тебе большое, Миша. Всем пока, семье большой привет.
Спасибо, ты тоже передавай своим привет.
Спасибо. Слава Богу за то, что ты есть в нашей жизни. Всем пока. До связи.
С Богом. Счастливо.
Глас народа. Ваш голос в прямом эфире.